Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы продолжим обсуждать тему, которая остается в центре внимания российской общественности и средств массовой информации – реформа в МВД. Кроме последних предложений и заявлений о новых мерах в рамках этой реформы, которые поступали в эти дни из недр самого Министерства внутренних дел, широкий резонанс в средствах массовой информации получил доклад, подготовленный лидерами оппозиционного демократического движения «Солидарность» Ильей Яшиным и Владимиром Меловым, озаглавленный так: «Перестройка МВД от милицейского произвола к профессиональной полиции». Этот доклад опубликован на сайте движения «Солидарность», и в ближайшее время он появится в виде брошюры и будет направлен министру внутренних дел и президенту страны. Какие новые предложения по реформе МВД озвучены из самого министерства? Что предлагают представители оппозиции? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться и обсудить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях профессор университета МВД, полковник милиции в отставке Михаил Родионов. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
День добрый.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Евгений, Михаил, давайте вначале рассмотрим некоторые предложения и заявления, которые были сделаны представителями Министерства внутренних дел относительно тех мер, которые предприниматься, они собираются предпринимать в ближайшее время. Ну вот, на сайте Вести.ру опубликовано заявление замминистра внутренних дел Сергея Булавина. Он пишет, то есть заявляет: освободить милицию от 40 избыточных функций, несвойственных правоохранительной деятельности, предлагает МВД России. В частности, лишние функции милиции, сосредоточенные в сфере потребительского рынка, предпринимательской деятельности и природопользования. По мнению замминистра внутренних дел Сергея Булавина, контроль в экономической сфере должны осуществлять преимущественно налоговые, таможенные, санитарно-эпидемиологические и другие органы, а милиция должна вмешиваться только в случае выявления ими нарушений. Иначе, по словам Булавина, это приводит к появлению дополнительных административных барьеров. Конец цитаты. Ну что, первая реакция, да, пожалуйста, Михаил.
Думаю, что это вполне разумно. Действительно, довольно много несвойственных, ненужных милиции функций существует, и думаю, что с этим можно согласиться здесь. Другое дело, как это будет осуществляться реально. Вот. Как будут отобраны эти несвойственные функции.
И да? Кому переданы,
и да? И кому переданы, абсолютно верно, потому что пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник все-таки.
Евгений, Сергей Булавин также заявил, он предложил, я цитирую, определить сферу компетенции и разграничить меру ответственности между МВД, ФСБ и Федеральной службой контроля за наркотиками, чья деятельность на некоторых направлениях пересекается. Речь, прежде всего, идет о борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Конец цитаты.
Ну, тут что можно сказать? Это две беды. При этом, на мой взгляд, наркотики намного страшнее терроризма. И за вот этим вот это разграничением ролей я как бы ничего не вижу, кроме этой фразы. Что такое? Во-первых, я не знаю, чтобы МВД занималось терроризмом. Я такого никогда не видел, не слышал, даже следствие, да, это ФСБшное. Вот, МВД занимается там, ну, какими-то очагами экстремизма, там, и в основном молодежного. Поэтому тут разграничивать нечего. По-моему, эти две темы, да, они наоборот должны, если это номер один и номер два, наоборот, должен быть некий какой-то, какая-то служба, которые, наконец, этим займутся. Потому что мы прекрасно понимаем, что если вот на данный момент сейчас некий сотрудник ФСБ Иванов что-то узнал, и это то, что он узнал, интересно для сотрудника Петрова в МВД, который тоже занимается экстремизмом, никогда он ему об этом не скажет. Поэтому разграничивать нечего. Они уже очень сильно разграничены.
Это с советских времен длится, по-моему.
Ну, наверное, это длится всегда еще с рабов Рима, да? Поэтому все в порядке с разграничением и так.
Хорошо, дальше. Сергей Булавин также отметил, я цитирую по сайту Вести.ру, что поступающих на службу милиционеров необходимо тестировать на наркозависимость. Последние события с делом Евсюкова показали, что это необходимость, ответил замминистра. Что касается милицейских начальников, то в новом законе, по словам Булавина, необходимо закрепить обязательную ротацию руководящих кадров в системе министерства. Замглавы ведомства отметил, что такая мера позволит снизить уровень коррупции в рядах Министерства внутренних дел. Конец цитаты. Михаил.
Ну, в общем-то, и сейчас тестируются сотрудники поступающие, да, там психологические тесты, и насколько вот по нашему университету, я знаю, проходят проверку на наркозависимость и поступающие курсанты и слушатели. Вот, так что, насколько успешным это будет, вот в чем вопрос.
А можно скрыть вообще употребление наркотиков вот каким-то образом, если такая все равно даже проверка все-таки
существует? От приличной лаборатории нет.
От приличной лаборатории нет, конечно, но потом еще надо степень, конечно, зависимости иметь в виду, потому что если это уже разложившийся совершенно...
А вы знаете, тут даже не о степени роль. Ничего здесь обидного нету, если некий человек, которому государство дает право агрессивно действовать в отношении своих граждан, да? Если государство дает ему право носить оружие и применять это оружие, то есть в случае чего убить, да? Если он в каком-то неожиданном режиме будет проверяться, это абсолютно нормально. И здесь вопрос не о зависимости его, а о следующем, что если некая лаборатория, а их должно быть много, они должны быть маленькие, подвижные, да, и так далее, и не связаны с МВД, ни в коем случае.
Конечно,
если, да, если врач говорит, вы знаете, я не знаю, кто такой Иванов и что он делает, но я вижу, что в его крови, там, условно говоря, есть вот такая-то формула. Зависим он, независим он, с вещами на выход.
Да, а по поводу ротации? Обсуждается сейчас как раз срок, и вот Нургалиев тоже подтвердил это буквально там несколько дней назад, что обсуждаются сроки, что, по-моему, не больше 4 лет такой средний посту.
Ну, вы знаете, ну, в действительности, наверное, так и происходит. Если мы возьмем уровень там замначальника отделения милиции среднероссийского и перейдем, допустим, на начальника отдела какого-нибудь подразделения криминальной милиции, примерно так оно и есть. Вот другое дело, что если, ну, возьмем крайний пример, да, есть такая служба, которая ловит карманных воров. Да? Об этих ребятах мало кто когда вспоминает, потому что карманный вор не интересен обществу, да? Но они работают каждый день, и такие карманники наоборот. Мне трудно представить, что вот этих вот ребят можно поставить на другую работу. Они ничего не могут, кроме этого, делать, да и не хотят, да и не надо, если они хорошо ловят карманных воров. Зачем же им предоставить там возможность разбираться в квартирных кражах, да? Здесь вообще вот только 4... Самое страшное в любом законе, это примерно так. 4 года, 1 минута, мы обязаны тебя куда-то переправить, да?
Да, тут не надо...
Здравый смысл здесь хромать начинает.
Ротация идет естественным путем. Я совершенно согласен с коллегой. Плюс еще текучка, конечно, большая. Плюс такое явление, как хочешь избавиться от неугодного работника, выдвинь его на повышение. Вот. Так что это идет все нормально. Тут не хотелось бы, чтобы вместе с водой ребенка выплеснули, потому что можно... Некоторые, вот коллега совершенно верно, есть службы, где нужен профессионал, специалист высокого класса, и чем дольше он работает на этом попаще, честь ему и хвала, так сказать, не надо
вот, а если мы
искусственно ротировать его.
Если мы говорим о службе участковых, так я хочу, чтобы, допустим, на моей территории, где я живу, да, на Васильевском районе, был один и тот же участковый, он не пил и был в течение 20 лет.
Хороший,
я не хочу, чтобы он менялся.
Хорошо, спасибо. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии профессор университета МВД, полковник милиции в отставке Михаил Родионов и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Евгений, Михаил, да, ну вот я хотел все-таки продолжить, да, последнее заявление, то, что из недр Министерства внутренних дел пришли, опять цитирую сайт Вести.ру. По мнению замглавы МВД Сергея Булавина, в новом федеральном законе о милиции необходимо закрепить контроль за деятельностью правоохранительных органов со стороны общественной палаты. В частности, можно предусмотреть следующие нормы: общественной экспертизы указов, распоряжений, нормативных актов МВД, которые будут затрагивать вопросы прав и свобод гражданина, отметил Сергей Булавин. Конец цитаты.
Вот я ухвачусь за слово «общественная палата». Вот пока мы разговариваем, мои коллеги в ажуре готовят несколько статей по этому поводу. Информационный повод. В криминальную милицию нашего питерского ГУВД пришел документ из общественной палаты. Это примерно 60 листов. Это общественная палата, комиссия такая-то, подкомиссия такая-то и так далее, и так далее. Разработала библиотечку антикоррупционера. Это дословно. И прислали это нашим милиционерам, ну, как я понимаю, милиционерам и всей нашей страны тоже, с целью для того, чтобы они изучили и сдали зачеты. Нету времени рассказывать, так сказать, об этой фантасмагории. Я просто... Документ начинается с того, что авторы говорят о том, что о коррупции говорили много и всегда. На первом месте идет Библия. И там есть некое выражение библейское. На втором Коран, там и пророк Мухаммад в одном из своем хадисе что-то говорит о коррупции нехорошее. Потом идет Моисей из Торы и заканчивает это пиршество Дмитрий Анатольевич Медведев в послании Федеральному собранию. Вы знаете, когда я сказал послание, мне вот хотелось добавить послание там к чему-то, да?
Филистимлянам.
Да, филистимлянам, да? То есть, вы знаете, мы когда это читали, то мы настолько хохотали, что я был уверен, что есть некий шутник, вот, который все это сделал в филитонном жанре для того, чтобы, ну, показать, как все плохо, да, ничего подобного. Это продукт общественной палаты, комиссии такой-то, подкомиссии такой-то, да. Мы пытаемся сейчас спросить, как долго они работали и сколько денег затратили, пока они нам по телефону ничего не говорят. Вот. А дальше, значит, милиционеры должны это изучить и сдать какие-то зачеты, там даже билетики, значит, тут прикреплены. Но вы знаете, почему милиционеры рады? Они мне звонят и говорят: Женя, мы теперь... Это явное доказательство того, что не мы одни олигофрены. Вы постоянно говорите, что мы идиоты, что мы пьяницы. Нет, в общественной палате, посмотрите, там круче люди. Да? Как бы для них это вещдок. Что посмотрите на себя. Вот. И это есть абсолютно факт. Через несколько часов он будет публичный. А вот когда мы читаем о том, что общественная палата должна там какое-то контролировать, вроде красиво получается. Мне кажется, что мы живем в годы застоя, и вот эта болезнь, она накинулась не только на орган, который называется милиция, да, и на этот орган, и на средства массовой информации, и общественная палата – еще один маленький орган, который тоже поражен абсолютно.
Да. Достоин, да, печальный пример на самом деле, да. Ну что ж, Борис нам пишет: главное в реформе МВД, чтобы милиция научилась уважать закон и в какой-то степени бояться его. Для этого нужно полное закрытие всех милицейских тюрем и перевод осужденных милиционеров на общие зоны. И тогда самый легкий приговор для провинившегося милиционера превращается в смертный приговор. Но я не уверен, что власть пойдет на этот шаг, а этот шаг нужен. Борис восхитил наше обсуждение. То же самое предлагают как раз вот...
Вы знаете, это очень такая, при всем уважении к Борису, да, это эмоция, но эта эмоция, мне кажется, очень нехорошая. Почему? Дело не в том, что люблю я милиционеров или не люблю милиционеров, но давайте ссылать геолога, который не рассчитал опору моста, допустим, куда-нибудь, где больше камней, да, и где можно явно камни себе на ногу уронить, да, но я довожу до абсурда. Вот, давайте карманному вору делать какие-то операции, у него не будут сгибаться пальцы, да, ну, вот, рубить-то нехорошо, да, вот на этом уровне. Значит, сотрудник милиции – это служащий, это чиновник. Да? И если мы говорим о том, что наказание должно быть сверхжестоко, да, а давайте еще блатным палки раздадим с гвоздями, да?
Ну, это советское, понимаете, да, это да. То же самое, против чего, собственно... Вот.
Я так не считаю лично, и кто бы он ни был. А представим себе, что у нас Комитет госбезопасности признан там в 93-м году преступной организацией, допустим, да? И что теперь? Ну, кого-то специально сажать там в холодные камеры будем?
Или нет, а вот интересно, Евгения, скажите, вот возможно ли, так как у нас сейчас параллельно с реформой МВД проходят реформы еще и системы исправительных наказаний, правильно? Возможно ли в перспективе, ну, в каком-то там будущем, такая реформа института, которая позволит действительно содержать вместе осужденных милиционеров
с осужденными? Во-первых, я вам скажу, что такое есть, да? Значит, в городе Нижнем Тагиле есть колония, называется, которая называется УЩА-349/13. Это колония, да, для бывших сотрудников, не милиции, а бывших сотрудников прокуратуры, то-то, кто осужден. Так вот, в этой колонии никогда не было, никогда не сидели только бывшие сотрудники.
Юрий Михайлович Чурбанов
там, да, сидел. Да, там Чурбанов сидел, там Усман Хаджаева сидели по узбекскому делу и так далее. Это известное заявление. Так вот, в этой колонии примерно постоянно от 2000 до 2500 человек. И примерно половина там бывших сотрудников, чего угодно, да, и половина ребят с Урала, да, это и ортодоксальные блатные, это и просто там хулиганы, которые что-то там покрушили в своей жизни. Вот, и, во-первых, это факт, они не разделены, они живут вместе, там возникает еще меньше каких-то конфликтов, да, нежели там в соседней колонии. То есть все нормально. Говорить о полной изоляции, да, не приходится, потому что этого нету. Вот. Но говорить о том, что давайте возьмем сотрудника, неважно какого, да, там, пусть он будет Евсюков. Неважно.
И сознательно,
да,
его
и сознательно опустим, да, отдадим в Соликамск, да еще жуликам пошепчем, да, это значит, мы такие же Евсюковы.
Точно такие же, совершенно верно.
Хорошо, давайте перейдем к докладу, который подготовлен демократическим движением «Солидарность». Он называется «Перестройка МВД от милицейского произвола к профессиональной полиции». Ну вот, первая мера, о которой они объявляют, это упразднение централизованной федеральной вертикали МВД. И дальше сообщается, подотчетность органов охраны правопорядка централизованному начальству Москвы, а не жителям территории, где эти органы работают, заведомо снижает качество работы милиции. В сегодняшней вертикали усилия милиционеров концентрируются не на обеспечении правопорядка, а на отчетности перед начальником, рисование снижения преступности и высокой раскрываемости. Отсюда частые случаи замалчивания преступлений, отказ в регистрации заявлений граждан о правонарушениях, пытки для выбивания признательных показаний. Федеральному начальству тоже нет дела до оперативной обстановки в конкретных местностях. Для него важнее вопросы лояльности и отчетности перед руководством страны. Конец цитаты. Ну что, Михаил, скажите?
Тут, мне кажется, немножко произошло некоторое смешение. Во-первых, у меня вызывает сомнение вот этот вот тезис об уничтожении вертикали. Вот. Назовите мне, пожалуйста, полицию в самом демократическом государстве, в Соединенных ли Штатах, Германии, там, Швеции и так далее, которая не была бы вертикальной. Это специфика этой организации, и иной она быть не может. Я согласен, что надо дать больше прав и возможностей РОВД. Надо найти способы связи с общественностью, чтобы общественность действительно оценивала деятельность этих. Вот авторы этого доклада, видите, выделяют, по-моему, вы на это обратили внимание, главный критерий – это оперативная обстановка на территории. Ну, что это за критерий? Как его мерить? Как его применять?
Я думаю, что...
Опять скатимся к тем же самым палочкам и к тем же самой раскрываемости, оценивая оперативную обстановку на территории. Это слишком общо.
Вы знаете...
Вот если бы мы оценивали... Подождите. Ага. Если бы мы оценивали, так сказать, работу того или иного РОВД по количеству обращений граждан к ним, не по раскрываемости его величеству, а по количеству обращений, тогда мы бы видели, что, во-первых, нет барьера между населением и милицией, есть доверие, и они работают. Пусть у них показатели эти самые, волосы дыбом встают от количества там этих самых заявлений, но дело в том, что люди к ним идут. Вот это критерий, мне, на мой взгляд. А оперативная обстановка на территории – это слишком вообще. Тут еще требует...
Знаете, после каждой передачи на федеральном канале меряют рейтинги. Ну, кто-то выступил, какая-то передача, да? Сидят люди, говорят, да у тебя рейтинг такой-то, и так далее, и так далее. Значит, это есть механизмы, да? Механизмы быстрые, потому что это происходит через, там, 5-6 минут после передачи. Неважно, какие-то механизмы, механизмы есть. Я уверен, что быстрые механизмы определения рейтинга на какой-то конкретной муниципальной территории тоже есть. Мы, то есть не мы, а кто-то это знает, и кто-то может сделать некий алгоритм. К чему это я? Я не знаю... Я знаю, где находится мое отделение милиции, потому что я там в свое время работал. Да? У меня есть специальные знания. Я не знаю, кто начальник отделения милиции. Я не знаю, кто участковый. Я не знаю, кто у нас там главный опер. Да? Я вообще ничего не знаю. Если я захочу об этом узнать, я имею доступ к каким-то базам, каким-то телефонам и так далее. Но я знаю, что такой же Женя никогда этого не сделает. Так вот, прозрачность должна быть следующая. Должны быть... Пусть это называется микросайты или огромные сайты, в которых, да, есть много ящиков. Я должен знать, что начальник отделения милиции у меня такой-то, он закончил такой-то вуз.
Телефон
да,
его.
У нас двое, да, телефон его, да, там какой-то. Вот, но не мобильный, мы же не об этом говорим, да. Мы, а часы приема, как послать ему электронную почту, еще что-то. Потом, значит, если его, с его подчиненным произошла беда, либо произошла какая-то неприятная история. Я хочу слышать, что он мне скажет. Это не значит, что он должен иметь радио. Но он может на этом сайте написать на форуме, сказать, я такой-то, такой-то. По моему мнению, произошло то же самое. Да? Участковый и так далее. Вот вам история, при которой, пожалуйста, заглядывайте, что у вас происходит. И потом есть механизм, меня спрашивают, слушай, а ты вообще доволен местной милицией, да? И я буду определять, потому как я хожу, кого я вижу, разбили у меня стекло или не разбили, и вообще, так сказать, с этого сайта, что там за парни? У них 6 классов образования, либо они, может, к консерватории пришли с класса баяна, понимаете? Я же не знаю этого ничего. Да? И я прихожу уже туда, да, с кем-то поговорить, с кем-то посоветоваться. Вот эта конструкция, в том числе и максимально публичная, очень важна.
Спасибо большое, Евгений. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Каковы намерения украинской власти? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Инна Богословская, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии профессор университета МВД, полковник милиции в отставке Михаил Родионов и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В городе Рубцовске завершилась массовая голодовка рабочих Алтайского тракторного завода с требованием выплаты долгов по зарплате. Об этом заявил председатель рабочего комитета Сергей Юрченко сразу после переговоров между администрацией Алтайского края и собственником предприятия, на которых были урегулированы все финансовые вопросы. На шахте Алексеевская в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего в результате обвала породы 19 мая. Поисковая операция завершена, сообщили в штабе по ликвидации аварии. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. Спасательные работы будут возобновлены только после локализации всех очагов пожаров. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший префект Северного округа Москвы Юрий Хардиков, проходящий по уголовному делу о крупном хищении, задержан за границей. Псевдоцелитель Григорий Гробовой сегодня досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за мошенничество. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Белоруссии. На северо-западе Пакистана талибы публично расправились с двумя местными жителями, которых они обвинили объявили американскими шпионами. В горах на севере Афганистана обнаружено место падения самолета афганских авиалиний, который потерпел крушение в понедельник. На борту было 44 человека, в том числе 6 иностранцев. В Брюсселе министр финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждает меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Концерн British Petroleum признал, что объем нефти, вытекающий в Мексиканский залив в результате аварии на нефтяной платформе, больше, чем сообщалось ранее.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные продолжающейся реформе Министерства внутренних дел, а также докладу «Перестройка МВД от милицейского произвола к профессиональной полиции, подготовленному демократическим движением «Солидарность». В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях профессор университета МВД, полковник милиции в отставке Михаил Родионов и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Евгений, Михаил, ну давайте продолжим обсуждать доклад, подготовленный активистами «Солидарности». Ну вот, восьмой пункт – это полное упразднение внутренних войск МВД, передача функций по охране важных объектов частично транспортной полиции, подчиненной Минюсту, частично Федеральной службе охраны, частично соответствующим корпоративным структурам РЖД, Росатому и прочим, с использованием услуг частных охранных агентств. И девятый пункт – упразднение так называемых отрядов милиции особого назначения ОМОН, силовой политической полиции, неиспользуемой для борьбы с преступностью. Конец цитаты. Да, ну, Михаил, давайте с вас начнем.
Я не согласен с вот этим требованием уничтожения внутренних войск. Именно из-за того, что, собственно, они сейчас выполняют очень важные функции. Более того, они на рубеже вот 90-х годов кардинальным образом изменились. Это уже не те внутренние войска, где 80% составляли так называемые конвойники. То есть, и там небольшая часть, более мелкая часть специальных войск, которые занимались охраной особо важных объектов. Ну и оперативные части, их тоже было не так много. Сейчас это воюющая организация, которая несет на себя огромную нагрузку в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь немножко погорячился наши товарищи. Вот. Что касается ОМОНа, то тут коллега, наверное, выразит свое мнение более квалифицированно. Я, так сказать, не стал бы так расправляться с внутренними войсками. Они очень необходимы сейчас, именно исходя из обстановки, которая в стране.
По поводу ОМОНа, Евгений.
Знаете, ну, что такое ОМОН? Как бы я объяснил слово ОМОН человеку, который там приехал из другой страны? Я бы сказал, это казаки. Смотрел кино про казаков? Вот это наши казаки. Казаков в Питере не любили никогда. Почему? Они не наши, не местные. Они чернявенькие такие. Они глаз могут выбить. Чем они и занимались около Казанского собора всегда, да? Идет сотрудник, на нем форма, на нем какие-то регалии. Если мы спрашиваем, кто это такой? Это ОМОНовец. Что он делает? Он ездит постоянно в Чечню. Нет вопросов. Значит, в Чечне нужны какие-то подразделения и так далее, и так далее. Это называется чеченская какая-то история. А что он еще делает? Ну, он еще не допускает некие демонстрации. А что у нас происходит? А вы знаете, у нас тут три анархиста есть, они постоянно флагами машут. У нас вот яблочники собираются по 20, по 30 человек. Знаете, Каспаров порой приезжает. Знаете, и вот идет Каспаров, понимаете, и за ним нужен глаз да глаз. То есть они даже не выполняют какие-то казачьи функции, да? То есть они меня защищают, в принципе, от моих взглядов. Я не сторонник оппозиции никакой, но мне противно, когда разгоняют постоянно оппозиционеров по той и простой причине, потому что я понимаю, как только разгонят их окончательно, возьмутся за меня. Да? И если я буду против чего-то, придут эти ОМОНовцы. У меня вопрос. Они раскрывают какие-то преступления? Нет, у них нет оперативных. Они порой могут кого-то задержать на улице? Могут. Вы знаете, я могу порой кого-то задержать на улице, и это всю жизнь делаю. Да? Они не нужны. Это... И их упразднение, либо создание из них какого-то кавказского, да, какого-то кулака, там, условно говоря, либо пусть они тогда патрулируют улицы и защищают моих родителей от хулиганов, там, да? Почему я их не вижу в своем дворе никогда, да, в этих бронежилетах, да? Вот тогда есть смысл. Но те безобразия, которые они вынуждены творить, кто-то вынужден, а кто-то, может, кому-то нравится, да, они постоянно разгоняют, посмотрите, кого. Ну, там, в прямом смысле, еще немного женщин и дети. До тех пор, пока не сталкиваются с шахтерами. Если кто не видел, в YouTube сходите и посмотрите. ОМОНовцы начали разгонять шахтеров. Вы знаете, получилось хреново. Шахтеры взяли и разогнали ОМОНовцев. Это говорит о том, что эти особые назначения, как только вместо бабушки появляется здоровый мужик, которому нечего терять, вы знаете, они этого не могут.
Так, может, речь все-таки должна идти не об уничтожении как такового этого, хотя бы Чечня. Вы же сами сказали, это уже немало, да? Вот. А реформирование того же самого ОМОНа, почему мы все, так сказать, по-большевистски так?
Ну, здесь нет, имеется в виду...
Я говорю о том, что в городе Санкт-Петербург стоит огромный дом. Посреди города Санкт-Петербурга, на Мойке, огромный дом.
Там заходят туда сотни людей. Там какие-то бронежилеты, там танки, там какие-то поливальные машины. Там снайперы, там что-то они... Это самое. Там они разминируют? Да, пожалуйста, есть подразделение, которое занимается моей безопасностью. Знаете, МВД, ФСБ, прокуратура и так далее, у них одна функция. Это обслуживать мои интересы, чтобы мне с моей мамой там, и с женой было спокойно жить. Больше функций нету. А ОМОН – это яркий пример того, что они защищают власть от меня. И если я хочу в каком-то скверике в 10 человек собраться, да, и залезть на какую-то тумбу погреть, я не видел пока никаких согласных и несогласных, которые разбили витрину. Ни одного такого не видел. Понимаете? Но за Карповым они в прямом смысле ходят наружное наблюдение ФСБ, в прямом смысле этого слова.
За Каспаровым,
да. Извините, за Каспаровым, да. Ходят какие-то люди, разгоняют. Бог с ним, журналистам по голове бьют, в конце концов, такая работа, да. Они в прямом смысле лупят пожилых людей. Все, больше ни на что не способны.
Давайте звонки послушаем. Аркадий из Москвы, пожалуйста. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я, конечно, очень мало соприкасался, поскольку я вам сижу дома, и боюсь, конечно, высунуть нос с милицией. Но вот у нас такое мнение, ну, я человек пожилой, вот как только они взяли просто милиция в руки дубинки, милиция с дубинками, почему такое отношение? А когда они теперь на пузе держат автомат и стоят на углу около метро, отношение началось с этого негативное к милиции. То есть безоружный народ абсолютно, без дубинок, без... И тут же совершенно милиция, которая стоит просто на углу, у нее и дубинки, и автоматы. Вот тогда нужно и людям разрешить носить оружие, если это милиция с оружием. Боимся мы их только потому, что у них на пузе автомат. Он не нужен им, но он у них же висит на пузе. Подошел к палатке, дай-ка мне два апельсина, попробуй не дай, у него на пузе автомат. Вот началось с этого. Совершенно неправомерное ношение оружия на людях. Вот у меня такое мнение.
Ну, что скажете, Евгений?
Знаете, я бы не стал иронизировать, я бы согласился. Знаете, почему? А я не понимаю, зачем сотруднику милиции автомат. Вот понять не могу. Зачем ему в Ингушетии автомат, я понимаю. Зачем ему на Садовой улице автомат, вообще не понимаю. Вы знаете, это по принципу «пусть будет». Может быть, ему гранатомет дать... Тоже страшнее будет, да? То есть это виртуальная какая-то реальность. Зачем ему автомат? В кого он собирается из этого автомата стрелять?
Ну, в того, кто не так безоружен, как говорила наша уважаемая слушательница.
Вы 30 лет проработали в МВД. Я, разумеется, не чуть меньше, а намного меньше. Вы помните, когда сотрудники МВД стреляли из автоматов в городах? Вы это помните? Приведите мне пример. Вот я вам клянусь, я не помню, я не знаю такого случая. Из пистолетов Макарова бывало. И бывало, что правильно делали. Вопросов нет. Из автомата.
В кино.
Нет, это другая история.
Стреляют, стреляют при захватах.
Что?
При захватах? Вооруженных преступников, которые тоже сейчас очень хорошо вооружены многие.
Где? Кто вооружен?
Граждане.
Кто? Граждане. Граждане. Кто оказал то сопротивление, то неповиновение, при которых передернули автомат Калашников и выстрелили? Вы знаете, я новостищик. И Яндекс, на самом деле, знает больше, чем я в тысячу раз. Вот сейчас всем читателям. Нырните в Яндекс и выясните на огромной территории страны, кто когда стрелял из автоматов. Но вдруг вы это найдете. Но если на огромной территории вы вдруг это найдете, значит, это математическая погрешность. Такого не бывает. Более того, если на Садовой мой бы подчиненный передернул автомат Калашникова, первое, что сделал, я бы выбил бы у него этот автомат Калашникова, а в-третьем сказал больше дураку в руки ничего не давать. Вы прекрасно понимаете, что такое, допустим, Невский проспект, что такое Петроградская сторона и что такое автомат Калашникова. Да?
Я понимаю. Но
это называется убийство мирных граждан заодно. Вот. Поэтому это вопрос, я в данном случае говорю, мне кажется, что слушательница говорила об эстетике. Она привела пример, что кто-то подходит там за двумя апельсинами, понятна ее эмоция, но я говорю об эстетике.
Я согласен, что, конечно, иногда, когда это слишком много вооруженных людей, там, где это нет необходимости в этом, но
не страшно,
все-таки не надо забывать и про организованную преступность, которая
знаете,
прекрасно защищена и вооружена.
Да вы знаете, организованная преступность может быть защищена. Ну, вспомните мне, когда эти гангстеры отстреливались до последнего. Когда эти гангстеры вообще отстреливались, не до последнего. Такого вы не вспомните, потому что организованная преступность прекрасно действительно оснащена, но они выясняют отношения друг с другом. И не было в истории Санкт-Петербурга истории, при которой кто-то залег и стрелял из автомата Калашникова. Не было. Мое имя Евгений Машенков.
Из чего была застрелена Галина Старовойтова?
Галина Старовойтова, извините, застрелена была из пистолета, и причем здесь...
Агран?
Что?
Агран,
пистолет-пулемёт. И что? Это значит, что сержанту в Выборгском РУВД надо дать автомат?
Ну, чтобы он не был безоружным. Опыт у наших английских коллег, да? У них одно время полиция была совершенно безоружна.
Я не говорю безоружная. Мы сейчас говорим с эстетической точки зрения. Я вам приведу пример. Год назад сотрудникам уголовного розыска предложили взять второй пистолет. У них пистолет Макарова у всех, да, должно быть? А тут видно на складе. ТТ много появилось. Возьмите, зачем? Ну, смотрите, как круто. И действительно, одеваешь две кобуры. Здесь Макарова, здесь ТТ. В баре разделся, девчонка твоя. Смысл этого никакого не имеет. Никакого не имеет. Мне хочется спросить у сотрудников уголовного розыска, кто получил второе оружие. Вы с двух рук по кому собираетесь стрелять? Это не имеет это к функции никакого отношения. Это эстетика и комплексы. Поэтому если вы хотите, чтобы я кого-то уважал, он должен прежде всего быть без пуза, без вот такой вот ряхи, которая набита пивом, да? Он должен быть стройным, и у него должно быть на боку оружие. В данном случае пистолет Макарова.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
День добрый. А я хотела бы обратить ваше внимание на контингент. У нас во дворы тут на Вечном привозят пара супружеская на прицепчике, из Липецка, из-под Липецка. Очень хорошую продукцию, дешевле, экологически чистую, насколько это возможно. Ну и в периоды общения выяснила, что у них сын 3 года отслужил в моряках там каких-то он был. И вот теперь он у них ОМОНовец. Ну и я постепенно, потихонечку стала выяснять, что он из себя представляет и чем он руководствуется. Первое, естественно, что я спросила, вот у тебя такой великолепный опыт, там все отлажено, они нормально живут, что тебя подвигает, сколько получает. Им дают сразу общежитие, им дают деньги, им дают все для того, чтобы им было хорошо, а на землю он чихать хотел, хотя он мог прекрасно там жить, питаться, не ютиться ни по каким общежитиям. Сейчас он квартиру снимает, женился. И вот я у него спрашиваю, ты понимаешь, вот такие, как твой мама, папа, вот сейчас прижмут еще немножко на фоне кризисов, чего-то еще. Каким образом ты себе объяснишь то, что ты будешь стрелять по людям? Ты говоришь, в народ вообще, что? Неужели ты, у тебя рука поднимется на народ? Молчит пока что. Ну вот я говорю, контингент такой, могли бы прекрасно жить. Из кого они вообще, как, представляете, это же предатели народа, самое настоящее, которые вот таким образом, имея другую возможность работать, идут для того, чтобы вот душить своих, что называется. Опричнина это, я не знаю, что это.
Спасибо, Наталья, да. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
По поводу ОМОНа я бы хотел напомнить, вот здесь несколько событий, которые были в Москве. Убийство в Лужниках, по-моему, азербайджанца, и какие события потом разворачивались. Если бы не было ОМОНа, неизвестно, чем было все это кончилось. Это одно. События на Манежной площади, тоже хорошо помните. Если бы не подкрепление сотрудников ОМОНа, неизвестно, во что бы это превратилось, какое вообще побоище. Это второе. И когда происходят какие-то демонстрации, никто не берет на себя ответственность, как все потом это действие развернется, понимаете? И третье. Хотелось бы вообще-то с уважением относиться к людям. Рыло там, еще что-то такое. Понимаете, это просто оскорбление. Это мое мнение, извините.
Ну, это же не конкретно о ком-то было сказано. Это было сказано как некий такой персонифицированный элемент.
Во-первых, согласен. Это некорректно здесь было. Вот. Во-вторых, по поводу... Значит, есть в некой физической защите, да, есть две точки, мне кажется. Есть различные спецназы у госнаркоконтроля, уголовного розыска, ФСБ и так далее. Их немного. Пусть их будет там 30 человек, да, есть некие смены, они там метают ножи, головой могут проходить сквозь стены. Раз. И есть, мы говорили об этом, внутренние войска. Вот у нас на Миллионной улице в Питере 5402, да, на где там около канала Грибоедова они находятся. Вот если вдруг будем называть, какие там футбольные болельщики.
Ну, как в Бишкеке, например,
ситуация. Что-то такое начинает происходить, милости просим. На то и есть внутренние войска для того, чтобы как-то их локализовать и так далее, и так далее. Но если мы сейчас... Мы не говорим...
мы их уничтожать не будем, внутренние войска. Вы согласны, да,
Саша? Нет, но мы еще не дошли до уровня подписываем, не подписываем, Михаил. А что касается... А есть статистика, понимаете? Кто сказал, что некий сотрудник ОМОНа, там, питерского или вологодского, не мог вчера или завтра совершить там великий подвиг? Вообще нет проблем. Конечно, может. Но статистика говорит о том. Итак, за истекший период столько-то там 600 ОМОНовцев в городе Санкт-Петербурге сделали то-то. И я читаю, что они сделали. Они там разминировали или выехали. Нет вопросов. Да, они разминировали. Там искали каких-то дураков, которые в школу звонят. Все. Одна история. Они задержали там 6 наркоманов, пока ехали взад-вперед. Ну, задержали, молодцы. Вот. Хотя это стремится к нулю. А дальше мы говорим, они не позволили там, таким-то объединенным гражданским организациям выступить там 8 раз, выйти на площадь диктатуры пролетариата, 25 раз выйти к ТЮЗу и так далее, и так далее. Вот я понял основной продукт, какой у вас, ребята. И если бы мне бы сейчас сказали бы, если бы я был ОМОНовцем, да, и мне бы сказали там, ну, какой-то продвинутый парень, где ты работаешь? Я постеснялся, потому что он сказал, это ты постоянно у ТЮЗа запрещаешь Объединенному гражданскому фронту выступать, да? Это твоя работа? Ты посмотри на себя. 1.90 м, ты все им запрещаешь. И я подчеркну, неважно, согласны мы с какими-то там объединенными фронтами или не согласны, это абсолютно не имеет значения. Значение имеет следующее, что я хочу, чтобы люди могли собираться с плакатами, и если они пишут там «Путин» и «оскорбление», это неверно. Но если они пишут «Путин долой», это с их точки зрения верно. И пусть стоят, и пусть митингуют. Понимаете? Потому что как только нам нужно «Единой России» кого-то, мы, я не знаю, стадионы готовы закрыть для них. Но как только в прямом смысле 100 человек хотят выйти там к ТЮЗу, там, либо там собраться на Садовой, появляются казаки. И эти казаки начинают агрессивно себя вести.
Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, проблемы-то все наши появились не сейчас, не при Путине и даже не при большевиках. Вспомним того классического городового, который знал два дела – тащить и не пущать. Или Лисковского левшу, когда его доставили в полицейский участок, его там прежде всего ограбили и даже раздели чуть не догола. И об этом повествуется как о деле обыденном. Ну, дело не в этом. Я ведь знаю, что, как еще Высоцкий сказал, что побудьте день в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Ведь наши милиционеры, даже и не рядовые, тоже в сущности несчастные люди. Потому что в нашей неопределенности они могут пострадать из-за выполнения обязанностей, из-за невыполнения, из-за не совсем то выполнения. В общем, все нуждается в наладке. Но у нас есть хороший пример. Грузия. Я ведь не сразу поверил даже многим своим друзьям, которые рассказывали о том, что там реально происходит. Но и сами они удивлялись. Ведь все-таки там удалось навести порядок. То есть главное все-таки то, что называется политическая воля. Я не буду вам подробно рассказывать, но все мои друзья, которые были там, говорят, что вот в статьях «Коммерсант власти», «Бюро полицейских услуг» очень точно отражает ситуацию. Ведь с коррупцией в Грузии еще в советское время было гораздо хуже, чем, так сказать, во всем остальном Союзе.
Да, Аркадий, спасибо. Да-да-да, вот как раз «Солидарность» предлагает введение практику обязательного видеонаблюдения во всех помещениях отделений полиции и законодательный запрет на принятие судами в качестве доказательств тех показаний, которые не сопровождаются копиями видеозаписей и самих допросов подозреваемых, в частности. Это вот по поводу ситуации в Грузии, где вообще открыты окна и сидят полицейские.
Знаете, если, как есть, на если есть деньги, это гениально. Ну, если что, ну что такое, да? Притом, я Горшкову, постоянно своего партнера, говорю: слушай, ну давай наконец поставим веб-камеру, где работает наша фонтанка. Ну, там сидят там 20 девчонок, это огромный зал, поставим веб-камеру. Любой человек может с фонтанки, заходит и смотрит, он не звука не будет, да, но он будет видеть, как люди ходят, как люди что-то печатают, может быть, как мы смеемся и так далее, да. Вот я считаю правильным, если кто-то, вот мы работаем там. Поэтому вот эти камеры, это очень важно, потому что, ну, если я кого-то хочу избить в кабинете, да, я и забью, но мне нужно выйти в коридор. Я не могу его толкнуть, он выйдет в каком-то виде, если все это пишется. Но вот другое дело, что я думаю, что все это, даже если появятся деньги, очень важно нужно будет на сохранение этой конструкции. Ну, поломают просто-напросто.
А вы что думаете, Михаил?
Да, конечно. Я хочу обратить внимание, вот наш слушатель, еще один момент. Действительно, когда-то я в «Аргументах и фактах» написал статью о том, что дешевая милиция очень дорого обходится и обществу, и человеку вообще. Не надо завидовать этому милиционеру, потому что это нищенская зарплата, это собачья, в общем-то, работа. Вот, и все время усиливающаяся напряженность. То вихрь антитеррор, то саммит, то там какой-то футбол «Зенита» с этим самым, то еще что-нибудь, видит ли он. С другой стороны, ему дана маленькая власть. Маленькая власть. Государство как бы сказало: на тебе вот палку резиновую, на тебе еще вот такую маленькую властишку и кормись, дорогой. Ведь одни от хорошей жизни он берет там эти 3 апельсина, как тут кто-то говорил, или там кусок колбасы, или там бутылку водки грешным делом. Вот. Очень дорого. И мы потом еще один момент. Дело в том, что если полиция не такая бедная, вот, мы можем в нее отбирать по физическим, нравственным, интеллектуальным, каким угодно качествам, а мы набираем. Ведь в какой стране вы увидите приглашение на службу в милицию? Лишь бы был здоровенький, до 35 лет отслужил в армии и так далее. Не знаю, что, чем понравилась служба в ОМОНе этому мальчику, который мог бы работать на земле, а пошел в ОМОН.
Это его личное дело.
Это его личное дело. Может, он романтик, понимаете? Может, он там силой своей играет. Вот. Но не надо завидовать. И так одной краской, так сказать, это дело. Очень незавидно. И многие беды как раз происходят от того, что она у нас очень дешевая.
Очень дешевая, да. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Добрый день всем участникам передачи. Я хочу высказать по поводу двух соображений, которые были в первой части вашей передачи. Значит, это было зачитано из документа «Солидарности», так сказать, их предложения. И потом кто-то из вас, из присутствующих, значит, говорил о ротации. Вот эти два вопроса. Значит, по-моему, предложение активистов, идеологов «Солидарности», при комментарии, так сказать, вашим участникам передачи было понято неправильно. Значит, они предлагали децентрализацию системы милиции. Вот, и тут стал ваш участник вступаться за то, что вот это невозможно, централизация необходима. Надо правильно понять, что имелось в виду вот этим предложением. Значит, речь шла о такой децентрализации, при которой у каждого из уровней, так сказать, вот структурного уровня вертикальной милиции, была бы своя строго ограниченная компетенция. И представители каждого из уровней, особенно верхние, присутствовали бы на более нижних уровнях. Вот. И, соответственно, на более нижних уровнях, так сказать, были бы представители и регионального, и федерального, и муниципального, или, может быть, даже административного сельского уровня. И они бы каждый действовали бы в рамках своих полномочий. Вот это принципиальное положение. Второе, по поводу ротации. Ротация правильная вещь, абсолютно правильная вещь. Но если речь идет... сферу работы правоохранительных органов, в том числе МВД, было включено как можно больше людей. То есть, допустим, 100 ставок, а работает 500 человек. Они чередуют друг друга. Вот в чем суть ротации. Вот тогда не будет коррупции. Спасибо.
Да, Владимир Сергеевич, вы правильно заметили, я просто еще не успел даже зачитать. Это, в принципе, то, что предложено солидарностью, это увеличение полномочий районных отделов милиции. Вместо централизованного Министерства внутренних дел основную роль в обеспечении порядка правопорядка должны играть районные отделы милиции, подотчетные органам местного самоуправления, непосредственно гражданам. Муниципальные сержанты и офицеры полиции должны стать ключевыми должностями в системе обеспечения правопорядка в стране. А главы районных отделов милиции должны, например, избираться населением из числа офицеров полиции, претендующих на эту должность.
Знаете, для того, чтобы мне кого-то... То есть, хочу ли я избирать своего там начальника отделения? Да, я хочу, но для этого я должен понимать, что наша некая территория, да, там, пусть это 100 домов, они знают хорошо его, они знают хорошо его зама. Если я избираюсь, тоже хочу, да, они знают меня хорошо. Вот. И они с чем-то сравнивают. Один за то, чтобы был с двумя высшими образованиями, другие за то, чтобы был мастер спорта по боксу, да, неважно. Тогда мы выбираем. Пока, кстати, и сделать выборы, да, но формальнее не бывает, потому что называется, слушай, а где эта милиция находится?
Кто это такие, да?
Кто это такие? Вот, поэтому подготовка, опять же, а что такое подготовка? Публичность. Это интернет, это разговоры, это беседы, когда я говорю, да я знаю его лично, нормальный мужик.
Открытые окна.
Да. Вот только через это можно выбирать.
Михаил, согласны?
Да, пожалуй. С участковыми так совершенно очевидно.
Да.
Вот. Это та фигура, которая, видимо, должна действительно выбираться населением.
Спасибо. Да, на этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были профессор университета Министерства внутренних дел, полковник милиции в отставке Михаил Родионов и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Вел программу Виктор Рызенков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. На жизнь поэта. Память Александра Башлачева. Александр Дольский о польской поэзии, музыке и о себе. Фестиваль «Радуга» в Петербурге. Гандейский акцент в Великом Новгороде. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Междуреченске шахтеров изолируют от журналистов.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотников рассказал, кто владеет российскими шахтами.
Право автора.
Журналист Анна Рудницкая задумалась над словами Бориса Гребенщикова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.